Ой, нам сообщили удивительную новость.
Критика она меня пришла.
Нет, не критика, это нам просто информацию дали с Алтайского края и с Москвы и области, что Фукусима до сих пор сочится радиацией. А я-то думаю, вот откуда ж там радиация-то? А это с Фукусимы, да. Ёкалымэне. Здорово-то как. А, технические подробности того, как произошла авария на Фукусиме и почему она произошла, вы можете посмотреть в интернете, их там очень много. Потому что в Японии действительно строят чрезвычайно качественно. Но бывает разное в этой жизни. Падают ракеты, в том числе со спутниками, в том числе наши. Кыштымская катастрофа не была в Японии, она была у нас. И те, кто живут в Челябинской области, особенно на юге Челябинской области, хотя это было еще при моем дедушке, а Фукусима была, что называется, позавчера, до сих пор могут много чего рассказать. Семипалатинский полигон – это наше все,
там испытывали,
который загнал половину Казахстана в состояние тяжелейшего, а может быть и невосстановимого экологического бедствия. Гептил ядовитый, который у нас до сих пор проливается, в том числе по ракетам, взлетающим с того же несчастного Байконура, довольно много, там объемы десятками, а то и небольшими сотнями тонн в год считаются. Поэтому, ребят, давайте все-таки можно надуваться, как лягушка на болоте, со словами. Чего эти косоглазые там? Я помню, помните, казак Крючков в Первую мировую войну там нанизывал на пику на агитпроповской открытке, у меня даже одна из там десяток японцев, и смеялись. А потом провалили, оказывается, войну 904-905 года. Да. Японскую-то проиграли. Не японцам ли мы ее проиграли?
Японскую,
а все было, да мы сейчас тут плюнем на них, и их не будет, разотрем. Русский богатырь против этих малорослых. Это у нас, извините, все-таки осталось наследие тех добрых времен, когда мы говорили «шапками закидаем». Фукусимская авария, в первую очередь, это человеческий фактор в сочетании с отсутствием русской сметки. И те, кто наши спасатели, и американские, рассказывали, плача буквально, что они оказались жертвами японской бюрократии. Потому что цунами – колоссальная трагедия, а цунами такого масштаба, захлёстывающей атомную станцию, не было никогда. А по всем регламентам положено. Это вот тот самый случай, когда у вас, ну, как бы сказать, безжалостный советский тип зверского отношения и наплевательского к людям спасает куда больше людей, чем тонкая работа «все для человека, все на благо человека», особенно гражданина и избирателя, европейского или вообще в целом западного, в том числе японского подката. Потому что пожарнику положено в первую очередь работать там, где население, а все остальные объекты, включая промышленные и энергетические, включая атомную станцию Фукусимы, потом. Звучит хорошо, правда? Хорошо.
Звучит замечательно.
И они работают так, как положено по инструкции, потому что в Японии все работают по инструкции.
Шаг вправо, хорошо, шаг влево там не делают, да.
Хорошо, бюрократия, орднунг, здорово. Не случайно говорят, что у нас индивидуальные, уникальные изделия получаются идеально, а что-то, что на конвейер, вот ни черта не получается.
Дисциплины нет, да, трудовой?
Да просто у нас вот это. Вот поэтому любой подвиг у нас получается фантастически. А планомерная работа, ну, не совсем наша. Но здесь есть и оборотка. Бывают ситуации, когда вам не надо планомерную работу, вам надо в экстренной ситуации быстро заткнуть течь на корабле. А если по регламенту вам сначала нужно разобраться с пассажирами первого класса, потом второго, потом третьего, а потом идти в трюм, то вы утонете вместе со всеми вашими пассажирами. Правда? Правда. Я знаю, что, прошу прощения, мне тут говорят, что Кыштым на севере Челябинской области. Нет, юг Челябинской области, у нас большой примет нашим казахстанским или казахским, если уже угодно, экспериментам времен начала. Там просто все, что начинаешь перечислять, там очень много грустного можно найти. Так вот, ну, ответил на замечание, извините, пожалуйста, я географию немножко знаю, в том числе и Челябинской области, но если по Челябинской области пройти вообще-то с дозиметром и посмотреть, то...
Можно расстроиться, и лучше не ходить.
Да, если по северу Казахстана, то расстроитесь вы еще больше. А если вы залежете в глубинку Семипалатинского или залезете на острова, где мы хоронили всякую химическую, биологическую дрянь высохшего уже Аральского моря, который уже не остров, а полуостров, присоединившийся сам с собой к Узбекистану, то у вас настроение совсем попортится. Хотя там не радиация, там другая зараза. Арал, то, что сохнет, это не только плохо для рыбы и местного населения. Каракалпаки, конечно, их безумно жалко, но если... Да. Но это отдельная тема. Теперь смотрите, ситуация с Фукусимой. Пожарники пошли, когда было поздно. И вот здесь у вас дальше... Да, они справились со всем, и они, когда до нее дошли, там были запросы и наших, и американцев экстренно, сразу вот пойти, потому что мы привыкли к наиболее опасному объекту. Я понимаю, что это плохо, но если у тебя, условно говоря, разгерметизируется корабль, неважно, космический или по морю идущий, то все погибнут, ты сначала должен заткнуть эту течь. Когда у тебя есть угроза на атомной станции, должен бросить все, что можно, и всеми силами, которые необходимо, убрать эту угрозу. Но у нас-то Чернобыль уже был. Мы-то понимали, чем это кончится. Ну, и американцы понимали. А японцы очень не любят, когда вмешиваются к ним вообще. Рекомендуются. Ну, они действительно это терпеть ненавидят. Неважно, американцы это мы. Они просто вот сами по себе. Вежливо вам отвечают. Большое-большое спасибо. Очень-очень признательны за ваше все. Это можно было предотвратить. И этого не предотвратили. По ситуации с Украиной, которую мы начали, на самом деле не закончили. Значит, Украина как государство, то, что разваливается, это катастрофическая техногенная угроза для соседей Украины. Все то, что, ну, я действительно притащу, вот распечатал с утреца бумаги, которые дали коллеги, посмотрел, взгрустнул, но терпит. Притащу, может быть, завтра просто притащу распечаточки. Там есть разное, вплоть до карты судов, которые были затоплены в Черном море.
Это вот как раз-таки вот это химическое оружие.
Ну, вокруг, в том числе и химия. И, слава богу, оно затоплено там, где с этим что-то можно сделать. Например, замонолитить. Потому что есть шторма, есть угроза выброса этой всякой дряни на берег. Есть, понимаете, ну вот бочка времен там Первой мировой войны, она не может долго, бесконечно там условно храниться. А идеи были ведь глупые. Идеи были о том, что там были спецы, которые говорили, затопить, и все заилит. Чего заилит? Там течения морские. Но были такие идеи, что все сейчас завалит всякими морскими отложениями.
То есть несложно найти, потому что илом не покрылось.
Да карты есть. Чего там находить надо? Но у вас есть... Более того, были определенные работы, которые проводили и в советские времена, и в постсоветские времена были планы ликвидации. Ну, химическое оружие Сирии мы же ликвидировали. Вместе с американцами, вместе с европейцами. Причем договорились. И вот это была проблема в воюющей стране. Ну, нет войны на Черноморской и Азовской акваториях. Но заниматься этим надо, что называется, вперед собственного визга. Потому что понятно, что так вам всем и надо, там еще по берегам Турция, Болгария, Румыния, и далеко не все нас любят, там еще Грузия по берегам, там еще наш Крым с курортным сезоном, вообще-то говоря. И уж коль скоро, как раз что хорошо, когда начались мощные работы по строительству Керченского моста, прославленного тем, что в этот мост сухогруз турецкий уже впарился.
Еще не успели построить, кстати.
Ну, что теперь сделаешь? Так вот, тем более нужно, видимо, это все учесть. И параллельно, как бы это ни стоило дополнительно, хотя вряд ли это на самом деле удорожит мост. Но это абсолютно обезопасит ситуацию. Там другая будет проблема. Если эти бетонные банки, да, вот встанут, как некоторые сухопутные острова, на там, штук 20 хотя бы, чтобы все обезопасить, на некотором удалении от берегов Крыма, я гарантирую, процентов на 200 дикий вопль о том, что русские захватывают Черное море для того, чтобы добывать газ, для того, чтобы разводить там свою чертову рыбу и для того, чтобы вообще удлинить там свои национальные границы. Ну, мы же это знаем по китайцам, которые в Южно-Китайском море занимаются ровно тем же, без всякого там хим старинного оружия. Они просто насыпают свою цепочку островов Великих Жемчужин, на них располагают военные базы, на них располагают нефтянку, которая должна добывать, благо там много чего есть. И вот этот вопль можно гарантировать. Но тут тот самый случай, когда вот это надо будет игнорировать. Абсолютно точно. Причем аргументов за то, чтобы сказать, нет, вы не должны этого делать, нет просто ни у кого. Если эти аргументы появятся, тогда надо публиковать карты захоронения немецкого химоружия в акватории Германии, Франции, Дании и других прибрежных стран Северного моря. И будет это очень-очень интересно, как потом европейцы на это будут реагировать. Ну, как бог свят надо. Хотя, может, это, конечно, и пришибет их рыболовную промышленность. Но нам что, жалко, что ли?
Да нет, не жалко. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Ну вот, может быть, перейдем к другой теме. Тут и беженцы у нас
да
есть.
Да нет, у нас все сообщается. Да. Она вот сообщает вот из Мурманска, из области, что топливная сборка, Вестингаус, шестигранник, наш квадрат, разница в теплообмене, риск расплавления импортных... Так ведь правильно, но украинские технари получили приказ приспособить. Вам никогда не приходилось превращать шестигранник в квадрат.
Я примерно представляю, как это сделать.
Ну, я не знаю, я будем боюсь там шутить на эту скажем. Тему. Я понимаю, да. Что, конечно, можно обрубить что угодно, и у вас и квадрат станет шестигранник, да. И шестигранник квадратом. Но как-то, да, и сало превратится в суши. Но как-то это все результаты могут быть плохие. Почему на самом деле мы об этом сейчас и говорим? Украина. Наш сосед. У нас с ним будут хорошие отношения, плохие отношения. Она может нас ненавидеть, она может нас любить сдержанно. Там живут родственники, друзья, и живут разные уроды из батальонов Азов или Айдар. Айдар. Там много кто живет. Но проблема не в том, что вот все-таки ахай скиснут. Проблема в том, что если они скиснут, из-за того, что жадные, что разворуют, что все, то нам же будет всем хуже, нам в том числе. И вот этого допускать нельзя. При этом, смотрите, у нас же сейчас мы отказались принимать участие в саммите по ядерной безопасности, правда? Истерика тоже была большой. Опять нам в очередной раз сказали, в Вашингтоне он был, что Россия в очередной раз сама себя изолировала. А там очень простая причина. Были выдвинуты совершенно конкретные, потому что вряд ли кто-то больше, чем наши, занимаются вопросом ядерной безопасности. Были выдвинуты конкретные предложения Российской Федерации по обеспечению ядерной безопасности. Они не просто не были учтены на протяжении длительного времени там, некоторого диалога. Они были, мягко говоря, ликвидированы по определению. И на них, ну, как обычно, мы там что-то говорим, а на это никто не обращает внимания. И сравнительно давно мне довелось с министром обороны Соединенных Штатов в момент первой каденции Обамы, когда еще Роуз Геттенмюллер, которая как раз за ядерную безопасность отвечает сейчас в его администрации, командовала Московским центром Карнеги, она крупный чиновник, и она приглашала верхний уровень американского истеблишмента. Как раз тогда Хиллари Клинтон вручила свой дурацкий ящик с кнопкой «перегрузка»
да, как знала.
Сергею Викторовичу Лаврову, да. Как знала, но... Ну, приехал целый министр обороны Соединенных Штатов, причем вполне себе настоящий, он был хорошим министром. Это он сказал, что главная угроза для Соединенных Штатов не Россия и даже не Китай, а 2 мили квадратных в Вашингтоне от Капитолия до Белого дома.
Главная угроза Соединенных Штатов.
Вот он, когда ушел в отставку, его начали журналисты пытать по поводу России как угрозы, и этот военный, который, ну, ему приходилось всерьез командовать и в ситуации Афганистана, и в ситуации Ирака, он был унаследован от Буша младшего. И Обама его не погнал, он хороший был министр. Он просто развернулся и облаял их вот этой мрачной фразой. И под этой фразой я могу подписаться 100%, потому что, конечно, решение конгрессменов Соединенных Штатов, Конгресса, Сената и президента с его госдепом, это главная угроза безопасности и Соединенных Штатов, и всех их соседей.
Но пока они как-то держат Соединенные Штаты, несмотря на вот эти две мили,
уже столько сотен лет. Слушайте, распад Римской империи в учебнике 5 класса был со 2 по 5 век.
Кстати,
я это помню.
С Пальмирой на обложке. Там вот эта вот арка, которую снесли
на
обложке.
Уже
вот
нет.
У меня был такой.
Ну, правильно, было такое.
Да.
Соответственно, вот у нас есть... Что такое ядерная безопасность? У вас есть Пакистан. Вот у него 90 ядерных запасов, вот у него 100 ядерных запасов, вот у него 120 ядерных запасов.
Вообще сложно поверить, что такая дикая страна, но она в представлении, вот моем, по крайней мере, дикая, имеет ядерные запасы.
Понимаете, в чем
дело?
Еще
бы ИГИЛ имел ядерный запас.
Сереж, есть разный уровень развития у Камчатки или у Калмыкии и у Москвы и Санкт-Петербург.
Ну, более-менее он все-таки ровный, согласитесь.
То есть вы хотите, значит, сказать, что прямо одинаково?
Питер с Камчаткой?
Ну да.
Ну, люди примерно одинаковые.
Не, я про... Извините, был...
А в Пакистане,
мы были...
ого-го.
Не-не-не, мы были в Советском Союзе. А вот при Петре...
Ну, при Петре.
Извините, камчедалы были сильно другие, чем жители Санкт-Петербурга. А, кстати, и Москвы. Причем
да.
Они отличались не просто, они отличались на порядок. Технологии другие. Вместо ружей с примкнутыми багинетами у вас автоматическое оружие и танки вместо кавалерии. А люди те же. Вот представьте себе, что огромная страна Пакистан — это и Синд, и Белуджистан, и Панджаб, и города, в которых живут мухаджиры, выходцы из Индии, с их высоким уровнем образования и довольно серьезной ролью в культуре, в политике. Но это и территория племен, приграничная с Афганистаном. Вы куда здесь денетесь? Только в этой стране у вас вот были Ахмадия и бозон Хиггса ведь открыли, исходя... Помните это знаменитое открытие новой элементарной частицы? Но ведь Ахмадия... Физик из Пакистана сделал то открытие, на базе которого этот самый бозон Хиггса открыли. Их потом
да.
уже, он просто из старой волны, он еще родился в Британской Индии, когда и индуисты, и мусульмане не резали друг друга, как после раздела на Пакистан, на страну чистых, и Индию. И он еще не был объявлен ни мусульманином. И почему в Пакистане, собственно, никто не говорил о том, что это наше пакистанское открытие? Нехорошо, неправильной национальности и вероисповедания пакистанец открыл. Ахмадия открыл. Ну, это совсем нехорошо прям. Шибко это современное истолкование ислама. Поэтому там великие физики, там прекрасные математики, там Абдул-Кадыр Хана, замечательный отец атомной бомбы пакистанской, замечательный ядерный инженер. Это не страна дикарей, упаси вас Господь. Но она разная.
Не Зимбабве,
это страна,
да?
Где есть и дикари. Опять 25. А в Зимбабве вы идите и вытешите руины большого Зимбабве. Вы видели когда-нибудь?
Нет, я Зимбабве не посещал еще пока.
Хотя бы на картинке. Что такое цивилизация Мономатапы, знаете?
Так она уже закончилась.
Люди те же. Поэтому дикие люди могут у вас быть на базе какой угодно цивилизации. Камбоджа — это тоже страна маленьких, смешных, диких людей. Посмотрите на эту цивилизацию. Посмотрите на Ангкор-Ват, посмотрите, ну что вы, на то, что они в состоянии. Мозги там у людей-то одинаковые. Поэтому где-то, да, действительно, где-то люди отрезают головы, взрывают, занимаются радикальным исламизмом. А где-то они исследуют ядерную физику. Но про Пакистан ни одного слова нет. Вот последний раз я говорил об этом 1,5 недели назад с нашими американскими коллегами, которые достаточно серьезные посты занимают в администрации Обамы уже вот под конец его второго срока. И дяденька, который полномочный посол, он уже старый, но мы с ним знакомы просто лет 20. На вопрос: вы все время говорите о безопасности ядерной в связи с Ираном. Мы все понимаем, ядерная сделка, мы сами участвовали, без русских этой ядерной сделки бы не было. Вы можете, наконец, сказать что-нибудь про Пакистан? Ну, мы вели переговоры об обеспечении безопасности пакистанского ядерного арсенала. Я не могу сказать, сказал он, что у нас были все совпадения, но мы продвинулись. А я-то знаю, что значит продвинулись. Ядерные замки, которые не позволяют использовать боеголовку, без того, чтобы тот, кто поставил этот замок, не отключил его. Они же не разрешили поставить. Американцы предлагали, что называется, ядерный шпингалет.
А смысл в таком шпингалете?
Украли у тебя боеголовку. А все, ничего ты с ней не сделаешь. Откуда надо, просигналили, а она замкнулась так, что ты ее никакими способами, хоть кирпичом по ней бей, хоть как. Но, а если пакистанцы примут решение? Понимаете, почему, да? Это же военная вещь. Она стоит у Пакистана не для того, чтобы перед американцами красоваться. Она стояла на случай и стоит на вооружении, на случай ядерной войны с Индией, у которой есть ядерная сделка с США. Им разрешили иметь ядерный комплекс в обмен на то и на это, еще вот на это. Ну, Индия, с ней ничего не сделаешь. Да, она гигант. Опять же, она противовес китайцам. А пакистанцам нет. Пакистанские военные, с интересом оценив американцев как их партнеров, сказали: нет, спасибо, ребята. То есть вы в нужный момент весь наш ядерный арсенал, значит, отключите. Или не в нужный момент, а, предположим, кто-то из ваших орлов, пацифистов, решит, что надо. Спасибо, не надо. Это означает, что кроме как у пакистанских соответствующих военных служб не существует никакого доступа к этому всему. А что делать, если у вас, предположим, действительно путч, переворот, исламисты радикальные пришли к власти? Вот вы, Пакистан, у вас сплошные бои в столице. То помните Красную мечеть Первез Мушарраф еще перед тем, как его свергли в 2008 году, штурмовал Лал-Маджид, а она восстановилась. В этой Красной мечети там такие сидят орлы, и их столько тысяч. А ведь были нападения на все что угодно, на Академию Генштаба, на управление военное. А Усама бен Ладен где жил? Не в Абботабаде в 100 метрах от вообще-то Академии разведки Пакистана, АСА.
Ну вот видите, получается, что Иран-то более контролируемый, что ли, более адекватный. Пусть даже у него есть ядерное оружие.
Вы будете сильно смеяться, но Иран безопаснее с точки зрения ядерного распространения, чем Пакистан.
Пакистан какой-то рыхлый такой, впечатление, что как государство.
Пакистан, конечно, может развалиться. Когда может развалиться, и он уже разваливался, но была Бангладеш и не стал, был в Восточный Пакистан при поддержке Индии. 71-72 год, когда в Большой войне Индия помогла очень серьезно Восточной Бенгалии отделиться. Ну, чего там стало с этой Бангладеш потом, как разваливается ее экономика, это все понятно. Но там и нет ядерных арсеналов. А в бывшем Западном Пакистане, а теперь в Исламской Республике Пакистан, ИРП, есть. Ну, аргумент, конечно, железный, многократно веселился, в том числе в эфире по этому поводу. Почему вы рассматриваете Израиль и Иран, но не рассматриваете Пакистан? Это Южная Азия. Ну, правда, хороший аргумент, да? Мы не рассматриваем угрозу, например, терроризма, потому что, ну, скажем, граница Афганистана с Центральной Азией – это не Ближний Восток. И мы поэтому не будем рассматривать угрозу терроризма в Афганистане. Мы можем ставить ровно с той же логикой. Начинаешь говорить, а ведь тактическое ядерное оружие Пакистана будет у Саудовской Аравии, и саудовцы открытым текстом об этом говорят. Просто вас уже предупредили, об этом сказал принц Турки бин Фейсал, об этом все сказали. Если у Ирана то, и если у Ирана сё, то мы ядерное оружие... Ну чего, пойдут гениальные саудовские инженеры, физики и математики собирать бомбу на основании своих открытий? Да ее тихо перевезут вместе с личным составом, вместе с носителями. Деньги уплачены еще во времена Зия-уль-Хака. И тактическое оружие, которое просто легче к применению, саудовцы сейчас оплачивают. А новая концепция военной доктрины Индии заставила пакистанцев развивать эту сторону. А вот его перевести очень легко. И вы знаете, стена. А вот что тогда у нас с Минобороны была американским, стена. Он уходил от любых вопросов, потому что понятно, что он сделать ничего не может, и он уйдет. здесь то же самое. И это к вопросу, а чего мы туда, в Вашингтон, не поехали? Ну, сейчас новости.
И вернемся в эфир.
А потом обратно, да, в Пакистан и вернемся.
5533 Вести. Итак, возвращаемся в Пакистан, Евгений.
Да не говорим мы о веселых вещах, к сожалению, говорим о вещах грустных, но тут с приплясом как не очень получается.
Да, это правда.
Вот ситуация такова. Когда вам предлагают в серьезнейшие вещи, где у вас компетенция, ну, мягко говоря, первая, вторая, да, невозможно сказать, что компетенция российских специалистов в ядерных вопросах уступает американской. Просто вот это точно не так. Да, у нас есть устаревшие системы тех же атомных станций, да, много чего есть. Ну, так простите, если денег никуда не инвестировать лет так 20-25, так у вас оно и устареет. Но даже то, что у нас устарело, вообще-то говоря, если уж вспоминать, как это было сделано, отличалось таким уровнем надежности. И пример этому очень интересный, единственный в своем роде. Сколько боеголовок было перемещено из республик на территорию Российской Федерации после распада Советского Союза?
Есть такая статистика, да?
Ну, известна она. Тысячи. Тысячи. Сколько у нас работают комбинаты по переработке ядерного топлива? Сколько у нас атомных подлодок и реакторных блоков было, что называется, утилизировано за последние десятилетия, в том числе самых, что ни на есть, устаревших моделей на Северном флоте, на Дальнем Востоке. Заметьте, от нас Фукусимы не было. Ну, да, тут совершенно верно, есть грубые технологии утилизации, которые не сильно хороши, и для Запада бы какая-нибудь Швеция бы удавила вообще, если бы у нее такое было, да и американцы бы. Но они работают.
И у нас огромные территории.
Нет, здесь не территории. Эта штука работает. Не обращать внимание из чисто политических соображений на профессионалов, которые говорят вам, вот здесь проблема, вон там проблема. Это абсолютно то же, что с террористами. Вы знаете, то же самое. Мы поставили здесь коалицию из 65 стран, все уже хорошо. Так у вас же террористов все больше и больше. А у нас все хорошо. Это то же самое, что с наркотиками в Афганистане. А у нас здесь на пике до 130 тысяч, что называется, штыков, а вот теперь у нас 50 тысяч, а вот теперь мы выводим, у нас осталось 10 тысяч еще ЧВК. Подождите, а героином вы что-нибудь делаете? Ну, там, условный диалог Виктора Петровича Иванова и его наркоконтроля с американцами по опиатам, по героину в Афганистане, это некоторая помесь трагедии с русскими народными пословицами, что в лоб, что по лбу, там, научи дурака Богу молиться, это примерно то же самое. И с демонстративно закрытыми на ситуацию глазами. И вот в этой ситуации вы можете сделать только одну вещь. Вы можете не принимать участие в спектакле. Это очень важно. Не принимать участие в имитации. Вот мы же не принимаем участие в имитации борьбы с терроризмом на территории Сирии, правда?
Ну, когда мы туда пошли, сразу изменилась ситуация. Это о чем-то договорит.
Нет, мы просто пошли, поняв, что бесполезно, что любые аргументы не работают, что любой диалог не работает. При том, что, да, Керри отличные гитаристы, они с Лавровым вполне по-человечески подружились, и это здорово, и это важно, но не работает. Там, где он просто Керри, хороший парень с гитарой, там, где он госсекретарь Соединенных Штатов, он смотрит мимо тебя, потому что у тебя башка квадратная, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Я, когда вот мы говорим с американцами, я сейчас все-таки существенно чаще разговариваю в последнее время, аргумент был по Сирии потрясающий. Ребята, а если вы говорите вот про террористов по Сирии, по Ираку, вот это логика шикарная. Чего у вас экономика составляет там 15% от американской? Что сказать? Как сказать дураку, что ты дурак? Ему говоришь, мужик, во-первых, давайте сравнивать, у нас население половина от Америки, значит, считай, что уже не 15, а сильно больше, да, в сравнительных величинах. Во-вторых, посмотрите, чем мы занимались благодаря вашим американским консультантам, вашим советам последние, ну, пару с копейками десятков лет. В-третьих, в-четвертых, в-двадцать пятых. И, наконец, мы тебе говорим про террор, и здесь мы, не вы, у нас не было 11 сентября. Да, Нордост, да, Беслан, но по сравнению с 11 сентября у нас Пентагон никто не разваливал наполовину. А это же было.
Ну да, не врезался.
Там же не
самолет.
Только Твинста. Да. У нас никто на самом деле в центре Москвы и в центре Вашингтона вот несопоставимые разрушения были. Так, не так? А об этом мы не говорим, это вообще не имеет значения. Хорошо, давайте поговорим о Нью-Йорке и Питере. Или наоборот, Вашингтоне и Питере, о Москве и Нью-Йорке как сопоставим. Вы понимаете, что вы воюете за бешеные деньги с противником, который просто уходит, когда вы туда приходите, а потом захватывает все те места, откуда вы ушли. Это, да, вы огромные деньги на это тратите. Мы в Чечне ликвидировали, Республику Ичкерия ликвидировали. Чеченская элита интегрирована в российскую интегрирована. Может, это многим и не нравится, на самом деле. Но я же помню, и вы, наверное, помните, совершенно идиотские идеи. Давайте мы скинем на Чечню атомную бомбу. Помните, такое было? В первую чеченскую об этом только ленивый не говорил.
Но это от отчаяния.
От идиотизма, потому что скинь себе на голову атомную бомбу с тем же успехом, что за бред. Ой, тяжелый случай. Но нет, мы не будем с вами говорить. Ваш опыт нас не убеждает. Но после Сирии, видимо, убеждает. Кстати, именно поэтому Пальмира послужила причиной, когда журналисты, западные журналисты, только что не отоспались на своем президенте, своем госсекретаре. И опять с Алтайского края. Крепкие алтайские парни, я помню, на самом деле, как изобретали такую национальность, алтайцы из местных племен там сколотили и написали. То есть почти индейцы наши, вот Каманч какой-то местный пишет, а что это Керри у вас хороший парень, он военный преступник после Вьетнама? Во-первых, военный преступник после Вьетнама
не Керри,
но... а тот самый парень, который Маккейн. За что он в зиндане у вьетнамцев...
Он 7 лет, по-моему, пробыл в этом зиндане.
И у него, да, так, у него, мягко говоря, воспоминания после этого о Вьетнаме какие-то тяжелые, а вообще с контузиями все в порядке. И какие из них от катапультирований, а какие от Северного Вьетнама, это вообще большой вопрос. А во-вторых, он может быть кем угодно, он госсекретарь Соединенных Штатов. Да. Как человек классный, веселый, добрый партнер? Нет. Друг в личном качестве тому, кто с ним может дружить. Значит ли это, что он санкции отменит? Нет. Не отменит.
Ну, по-дружески он не может это сделать. Он государственное лицо.
Поэтому он у вас может быть кем угодно. А все, с кем мы имели дело после войны, в ФРГ вообще были все военными преступники. Там ни одного не было, который не военный преступник. А что теперь было делать? Да, это неприятно. Я еще боюсь, нам с украинскими властями когда-нибудь придется иметь дело, когда уж окончательные бандеровцы сядут на посты премьера, президента Украины. И нам придется и с ними говорить. Так мы и с Гитлером говорили, и даже подписывали пакт Молотова-Риббентропа. Кончилось это только все в Берлине, правда? Но в данном случае Вашингтон нам не очень нужен, потому что разобраться с наркоторговлей тамошних жителей, как правило, цвета хорошо начищенной кожаной обуви, бесполезно, не получится. Уголовный, тяжелый, криминальный город. По Вашингтону ходить ночью, это вот все равно, что ты пошел в какой-нибудь тяжелый криминальный район с наркотрафиком. И там пытаешься в костюме рассекать. Можно встретить много приключений. Поэтому пусть они там живут. И пусть Керри, собственно говоря, ходит по Вашингтону вечерами. Но нам приходится с ними иметь дело. Вам это может не нравиться. Вам это может нравиться. Никуда не денешься. Им тоже не нравилось с нами иметь дело. Может, им на нас смотреть противно. Потому что Путин тяжелейший клиент. Сравни Путина с Порошенко... Ну, купить нельзя, надуть не получается, посмотреть сверху вниз не получается, То есть физически можно, Обама длиннее, но он именно длиннее. А похлопать его по плечу, как это неудачно у него произошло с Раулем Кастро, он, по-моему, даже и не пытается. Потому что можно взять на прием, воткнуть там головой в татами.
Дзюдо, да, продемонстрировать?
Ну, вряд ли это будет так, конечно, но да, можно же. И это означает, что, да, тяжелейший клиент, неприятно с ними. Не партнеры ведь мы. Временное совпадение интересов, говорит госсекретарь. Но это было всегда. Идиотская идея, что мы партнеры, друзья и братья, что все будет хорошо, хинди-руси, пхай-пхай, она в 90-е была. Она уже с Примаковым кончилась. Вот разворот Примакова.
Это был символ, да, конца вот этой эпохи соглашательства.
Это была идея того, что, ребята, хватит. Все можно, конечно, терпеть, но вот здесь, но не все. Может быть, мы даже заживем так, что мы перестанем складывать под какие-нибудь там 2% деньги скирдовать в американских ценных бумагах, все заработанные страной. А то сегодня смотришь на уровень экономики, вот на прогнозы Эльвиры Набиуллиной, и говоришь, ну тут вот в этом году у нас ВВП будет 1,2 триллиона долларов, а в следующем он будет, там, что называется, 0,98. Спасибо тебе, глава Центробанка. Конечно, твоя политика с процентами, со всем, так нам помогает прямо стать вровень с Америкой или хотя бы подняться до уровня не то что Америки, но хотя бы Канады. Вот прям так здорово. Спасибо, спасибо. Большое спасибо. Но говорить приходится. Госсекретарь перестанет быть госсекретарем. Все равно будем говорить. С да. Хиллари мы же говорим. А вдруг и на президентом станет?
Евгений Иванович, у нас сейчас перерыв, а после четырех...
На новостей не вижу.
Да,
где?
После четырех к нам же придет Ходоренок Михаил Михайлович. И говорить
вот
про армию.
Тут там и много
да.
чего интересного.
У нас есть
расскажешь.
Новость, которую можно вот в последнюю четверть обсудить. Желающих служить в российской армии оказалось на 30 тысяч человек больше, чем планируется призвать. Это интересно и очень показательно, но после новостей. Итак, Евгений Иванович, желающих служить в российской армии на 30 тысяч больше, чем планируется призвать. Это удивительно.
Такого не было.
Такого не было раньше. Да.
Такого не было никогда, давайте скажем.
Обычно всегда недостаток.
Нет, ну мы же зря залетели, правда, в Сирию. Чего у нас там наши коллеги говорили? Я не хочу, чтобы мои дети и внуки воевали за какого-нибудь очередного Асада. И вдруг выясняется, что тот результат, который был продемонстрирован Крымом с вежливыми людьми, это так. Меня можно обвинять в чем угодно. Я милитарист, я там не пацифист, да, наверное.
Вы милитарист, да, все-таки?
Я разжиревший, но воин. Я быстро бежать не могу, стреляю метко. Я ничего с этим не могу сделать. У меня один дедушка погиб на войне, второй дедушка всю жизнь был в военно-морском флоте и, соответственно...
Привил
ну, вот его
вам, да,
я
любовь?
Уже знаю. Я, мои родственники воевали в Первую мировую войну и в гражданскую войну, ну, в гражданскую у Котовского воевали. Я что могу сделать? У меня половина семьи погибла на фронте во Вторую мировую. У нас были и генералы, и кто угодно. И в этом плане я был дохлым ребенком, очень слабеньким, болезненным, но я понимал, что... Ты должен уметь стрелять, что... Ну, в моем случае случайно так получилось, что Институт сталесплав подарил умение водить танк, чего совершенно никто не предполагал. Уж наверняка дедушка, который точно знал, что военно-морской флот, это, конечно, да. А что эти танкисты там на берегу делают и вообще кто они такие? Ну, ладно. Я просто понимаю, что мужчина — это воин. Он обязан быть воином. Точно так же, как все мои друзья, они могут быть историками или лингвистами, но они бойцы, как правило, в Израиле или в России, это совершенно не важно. И это вовсе не важно, знаете вы 5-10 языков, но это не мешает кому-то из них пройти десантуру, кому-то спецназ, и кто-то в России, кто-то в Израиле, это реальный факт. Но я что могу сделать? У нас так в семье воспитывали. И... Если бы так не воспитывали, семья бы вымерла, как мамонты. Пацифист, он не выживает, столкнувшись с вот всем тем зверьем, который прет сейчас с Ближнего Востока.
Но Европа такая вся пацифистская стала.
Она не вся. Ой,
далеко
Сереженька,
не вся, да?
Видел Да я таких видел волкодавов на самом деле. И волкодавов из самых разных стран, типа той же горной Швейцарии, которую мы знаем по курортам, шоколаду, швейцарским ножикам и банкам. А десант-то в Швейцарии хороший. И спецназовцы там по Африке бродили. Причем ты на него посмотрел, и ты понимаешь, что... Ну, человек с ним столкнуться вот примерно как наши. Поджары, 2 метра, сухой, волчара, и лицо у него волчье. И вот глаза такие добрые-добрые под этим ежиком короткостриженным. Ну, что это все меняется. Вы европейскую историю вспомните.
Они были очень большими
зверями. Не только
зверями,
русский милитаризм.
Да.
Но прусского милитаризма Германия, как раз состоявшая из всяких милых феодалов, цветочки, Гензель и Гретель, пряничные домики. А потом чего? А вы вспомните, какие были французы? Наполеоновские войны хотя бы. Как они прошили эту всю Европу. А какими? Да, они петухи. Но там были очень серьезные войны в Польше. А шведы при Карле Великом? Откуда у них замечательность, до сих пор оборонная промышленность? Те же самые шведские танки немало нас веселили, поскольку они без башни были, там вот без поворотки, в 80-е годы. Ну, это своя концепция, очень любопытная. Но абрис очень низко сидящий, в него ты пойди попробуй попади, пока он там ползет. А если он в засаде стоит у себя в каком-нибудь ущелье, так и вообще замечательно, они для своего фронта машины делали. Поэтому европейцы разные бывают. И это, скорее всего, предстоит еще узнать тем, кто предполагает, что Европа – это тот курчонок, которого надо просто обглодать косточки и выплюнуть. Не дай бог столкнуться с европейцами в бою. Европейцы же не случайно всю планету в свое время завоевали. А откуда у нас Австралия, Канада, Америка? Откуда страны Латинской Америки? Это Европа, которая завоевала весь шарик.
Тогда она была другой. Сейчас она как-то обрюзгла, что ли?
Сереж, евреи за 2000 лет своего существования превратились из бойцов типа войнахов, которых сильно римляне не любили за жестокость, за воинственность, в членов разных академий наук, людей исключительно семейных, добрых, мягких. Когда понадобилось, вот всерьез, когда пришибли там после войны, это было особенно видно на Израиле, но и в районе Первой мировой войны это было видно, и в районе Второй мировой это было видно, и до того между войнами это было видно.
Может, они себя испугались? Вот эти 31 год с 14 по 45 их немного испугал, и они решили утихомириться?
Я думаю, что европейцам придется становиться другими. Но мы в этой ситуации, вот при всем, при том, что говорили по поводу армии, которая... с самосудами, с безобразными отношениями стариков и молодых. Я же помню прекрасно совершенно вот уголовные какие-то истории из тех же 90-х годов, когда офицеры просто пошли деньги зарабатывать, вообще ни до чего было. Там Чеченская война, особенно первая, ну это разведешь руками, состояние армии было просто как украинское.
Катастрофическое.
На сегодняшнюю армию посмотрите, сколько времени прошло, после все-таки в первую очередь реформ не Сердюкова, который почему-то великим реформатором упорно делают, а Шойгу. Имидж другой на 180 градусов повернулось. Именно поэтому и только поэтому у вас интересно служить. Потому что военный, он же человек. Как может служить человек в армии, когда он знает, что он получит копеечную зарплату, на него будет орать сверху вниз какой-то бурундук, который вчера еще мебелью торговал, непонятно чего это, причем на десантников, я помню, там некоторые скандалы, которые устраивали. Пожилых специалистов будут выгонять, на самом деле, с гигантским опытом аналитики, с много чем еще, развалить систему военного образования, чего ради он будет служить, этот офицер? Он что, сумасшедший, что ли? А потом выясняется, что понавыгоняли столько, что надо набирать уже новый состав за отдельные деньги, потому что уже армии нет. Кадров нет. Сегодня ситуация другая. Когда вы служите, у вас не палатка с отрытым, чтобы ветер к вам запах не заносил, сортиром, который, уж простите, известью, не помню, гашеный или не гашеный, засыпан, а у вас цивилизованный с кондиционированием, модули. Ну, вы были в парке «Патриот»? Наверное,
да,
же были.
Да.
Вот вам как?
Красиво, качественно. Гордость.
Ну, я был в парке «Патриот». Моя гордость была в том, что я набор вежливых людей для внука, вот знаете, не маленькие, а большие солдатики, ухватил последний. Я успел вырвать там последние 6 человек. Ну, повезло так. Я ж просто бился за это. Потому что разнесли все. И вот у меня теперь 5-летний мой мужик. Страшно их любит. Но я когда следил за... Ну, я просто выступал там, и, видимо, на военных конференциях теперь стезя так и придется. Там было неожиданно все то, что было видно. Я бы сказал, это то, что нам показывали. Вот в Вашингтоне армейцы всегда разворачивают Пентагон. Там стоят вертолеты, там стоят танки, БТР, там ведут вербовочные пункты. Американцы очень гордятся своей армией, гордятся вполне справедливо, и они ее не стесняются показывать в 2 шагах там, от Капитолия, от Белого дома. Вот столица должна привлекать. Ну, вот берете то, что в Вашингтоне, умножаете раз в 100, и это будет парк «Патриот». Я действительно этого не ожидал. А это и есть отношение к армии. Или это институт государства, и часть государства, и страны. Ну, или это так вот, ну, ладно, вроде как она с оружием, она не сдохнет, ей платить, может, и не надо, но пусть она доживет. И сегодняшняя ситуация на 180 градусов другая.
Евгений, а сделаем паузу, подготовимся к Михаилу Михайловичу
Ходоренку. Думаете, стоит?
Да, обсудим стратегию в
следующем
часе.
Рубрику хотите?
Да, надо сделать.
А зачем?
Как скажете.
Ну, давайте.
И вернемся в эфир.